Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, друзья. 12 часов в Москве, 100 вопросов атеиста. Сергей Худиев с нами на связи. Олег Шевкун в студии. Сергей Львович, добрый день.
Добрый день.
Я напомню сразу контакты. 8-800-333-1706, телефон, theos.fm, наш сайт, радио Theos, наше приложение для мобильных устройств. Плюс 7-977-850-0996, Viber, WhatsApp, пишите, звоните, задавайте вопросы. И у нас есть уже телефонный звонок, я даже знаю от кого. Мы могли бы в начале этой передачи сделать новую рубрику «Роман с продолжением», и это здорово, потому что это дискуссия, которая имеет свое продолжение. Роман, добрый день и добро пожаловать в эфир радио нашего радио.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну вернемся к эксперименту, предложенному мною вам в прошлой программе. Напомню, суть его заключается в том, что вы, Сергей Львович, меняете на наших глазах свое мышление, свои убеждения и становитесь атеистом, демонстрируя тем самым весомый аргумент в пользу наличия у вас так называемой свободной воли, после чего мне остается лишь признать свой проигрыш и похлопать вам. Напомню еще раз, что свободная воля по смыслу – это психический механизм, позволяющий субъекту быть первопричиной своего мышления, вне зависимости от какой-либо причинности, прежде всего от деятельности мозга. Соответствующие процессы в мозге при таком положении дел были бы следствием мышления, были бы его постфактумом. Это в корне противоречит фактам современной нейрофизиологии, конечно, утверждающей ровно обратное, но пока закроем на это глаза. И неизбежным следствием наличия свободной воли была бы способность субъекта в одних и тех же условиях мыслить по-разному. Так вот, Сергей Львович, я и говорю вам, покажите, продемонстрируйте эту способность, которую вы себе приписываете. Поверните при помощи свободной воли ваши мысли в сторону атеизма и сообщите о своих новых взглядах во всеуслышание в эфире. Можно не в этой передаче. Сделаем скидку на то, что ваша свободная воля, так называемая, по вашим словам, очень не всемогуща. Можно, скажем, к следующей. Вот недели-то вам хватит, может быть. Ну и, как я и предполагал, после этого моего предложения с вашей стороны последовали увертки. Сначала вы сказали, что, дескать, можете представить, как мыслит атеист, и делаете это постоянно. Сергей Львович, ну это уж совсем детская подмена понятий. Представить, как мыслит атеист, и мыслить, как атеист, это две большие разницы. Надеюсь, вы это понимаете. Далее вы сказали, что это абсурдно просить вас мыслить как атеист. С чего это вы вдруг начнете мыслить как атеист, если вы уже верующий? Вот именно, Сергей Львович, вы даже, похоже, не поняли, что подобным высказыванием вы ставите жирный крест на идее свободной воли. Именно ее вы невольно называете абсурдной, каковой она, несомненно, является. На данный момент, в данных условиях, вы мыслите только и только так, как мыслите, и сами признаете, что не можете мыслить по-другому, о чем я вам неоднократно и говорил. Для того, чтобы вам стать атеистом, Сергей Львович, нужно, чтобы соответствующий образом заработала ваша голова, ваш мозг. И до тех пор, пока он не заработает, вы не будете мыслить как атеист. А чтобы ваш мозг так заработал, ему нужны причины, комплекс причин. Неважно каких, но все-таки причин. Без них он так не заработает. А коль скоро ваше мышление детерминировано этой причинностью и не может быть другим, ваша свободная воля не более чем фикция, химера, набор слов. Именно это, по сути, вы и сказали, признав абсурд просьбу к вам начать мыслить как атеист. Нет, вы так не считаете? Ну так продемонстрируйте свободную волю, мышление, не подчиняющееся причинности. Станьте атеистом. Вот смотрите, Сергей Львович, вы и все прочие проповедники вашей религии взываете к грешникам с увещеваниями проявить свободную волю, оставить грешную жизнь, поверить в Бога и начать жить, как Бог велит. Если грешники этого не сделают, они, по вашим словам, сами виноваты, и их ждут вечные мучения. В сущности, вы обращаетесь к грешникам с призывом изменить мышление, считая фактом, что у них есть не связанный никакой причинностью механизм, рычаги изменения мышления. А раз Бог это такая вещь, которую, исходя из ваших увещеваний, можно принять или отвергнуть, пользуясь этим механизмом, то что же вам мешает продемонстрировать функционирование данного механизма, так сказать, в другую сторону? Если в отношении принятия Бога вы еще можете начать юлить, говоря о том, что воля, дескать, не всемогущая, грешная природа ей, мол, бедная, страсть как мешает, то стать атеистом-то для вас должно быть проще простого. Так называемая грешная природа должна вам по вашей же логике сильно помогать. Если вас, как ныне верующего, страшат вечные мучения в аду за такой финт, так, став атеистом, вы будете иметь другое мышление и только посмеетесь над адом и прочими глупостями. И подобных проблем у вас не будет вообще, Сергей Львович. Зато какое благо, представляете, вы сделаете. С вашей нынешней точки зрения вы материалиста приведете к осознанию свободы воли. А там, глядишь, и в Бога я поверю по этой свободной воле. Спасибо.
Спасибо, Роман. Спасибо. Простите, но ведь требуемый вами эксперимент много раз совершался, и я обратился от атеизма к вере, я был атеистом первую половину жизни. Есть примеры деконверсии, так называемые, но наберите деконвершн в сети, и вам вывалятся атеистические сайты англоязычные, где люди рассказывают, как я оставил веру, сделался атеистом. То есть люди обращаются в обе стороны. Если вам нужно пример обращения или разобращения как доказательство свободной воли, так примеров же миллион. Что мой бы пример добавил? Мне это требование кажется абсурдным, потому что речь-то шла бы не о проявлении моей свободной воли, потому что я по своей свободной воле пребываю христианином. Вот, не знаю, у человека есть какие-то сложившиеся убеждения. Допустим, вы приходите к ученому-биологу и говорите ему, вот уверую, что Земле 6 тысяч лет. Он скажет, нет, вот у меня есть веские основания считать, что это не так совсем. Это не будет признаком отсутствия свободной воли, это будет признаком того, что человек, используя свой интеллект и свободную волю, проанализировал имеющиеся данные. Но точно так же то, что у меня есть определенные взгляды, определенные приверженности, никак не служит признаком отсутствия свободной воли. Я по своей свободной воле им привержен. Значит, что касается мышления, свободной воли как психический механизм, позволяющий субъекту быть первопричиной, да, действительно, мы говорим о том, что свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. Что мысли постфактум, а вот это вы считаете не так. Вы знаете, не совсем так, не совсем так мысли постфактум, потому что мысли, знаете, сложнее связаны с нашей свободной волей. Допустим, я читаю в интернете какой-нибудь обидный комментарий, но вот комментарий, который меня чем-то раздражил. И мне хочется обругать человека и сказать что он тупой совсем, что он не понимает очевидных вещей, что он то ли тупой, то ли прикидывается, и вообще, значит, высказать свое негодование на этого человека. Но я понимаю, что, да, вот мне мысль такая в голову пришла, я уже занес руку над клавиатурой, я уже, может, даже написал, а потом я подумал, что нет, это нехорошая мысль, вот не надо мне себя так раздраженно вести, это никому пользы не принесет, я не отправляю этот комментарий. То есть, мысль ко мне пришла, я ее контролирую не очень хорошо. Или, там, не знаю, я вижу рекламу, там, супер-дупер новый смартфон, он поет и пляшет, и у него невероятно крутая камера, там, вообще, там, все сидят там на пляжах, на Багамах с этими смартфонами, там, ведут сладкую жизнь, надо только залезть на 2 года в кредит. И мне эта мысль приходит, да, вот вообще крутая вообще штука, вот едешь такой в метро, достаешь смартфон, и все такие поражаются, думают, ну, наверное, мужик только что с богам приехал. А потом думаешь, ну, зачем мне залезать в кредит на 2 года? У меня там телефон какой-то есть, работает, в общем-то, все функции в нем есть, спасибо на том. То есть мне мысли могут приходить, конечно, которые я не вызываю прямо и не контролирую, они могут вызываться моим окружением, но я по отношению к ним принимаю решение. Ну, или еще более простой пример. Я иду мимо киоска с сосисками, и сосиски все пахнут, и множество поколений кроманьонцев и отчасти неандертальцев в моем черепе начинают кричать, что вот еда, 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 надо бежать ее есть срочно, потому что вот которые думают о фигуре, те до весны не доживают. я им говорю, заткнитесь, кроманьонцы, потому что уже давно другие жизненные условия. На самом деле, если без конца есть и есть там переработанное мясо, это все очень страшно и вредно для здоровья. К тому же сегодня среда, сегодня у нас постный день. Я по героическим усилиям воли прохожу мимо. То есть мысли могут приходить независимо от нашей воли. Но мы косвенно на них влияем. Например, если я читаю какие-нибудь богочестивые книги и смотрю какие-нибудь богочестивые фильмы или там документальные фильмы какие-нибудь безобидные, у меня голова будет наполнена одним. Если я читаю книги, наоборот, нечестивые, смотрю нечестивые фильмы, то другим. И мысли будут приходить другие. То есть косвенная у нас есть способность на них влиять. Но у нас всегда есть выбор по отношению к этим мыслям. У нас всегда есть влияние на содержание нашей головы. Вы действительно, мы тут чем занимаемся? Мы беседуем с людьми, побуждая их изменить свое мнение. Но и вы тоже занимаетесь тем же самым. Вот мы с вами беседуем, вы приводите аргументы с тем, чтобы побудить меня или побудить слушателей, которые все это слышат, изменить свое мнение. То есть вы исходите по умолчанию из того, что люди могут это сделать, что у них есть свободная воля. Вот если бы все их акты мышления и произволения были детерминированы электрохимическими процессами в коре головного мозга, все эти разговоры были бы бессмысленны. Поэтому любое увещевание, обращенное к людям со стороны верующих или со стороны атеистов, уже является свидетельством того, что обе стороны всерьез принимают свободную волю.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
В эфире 100 вопросов атеиста. На ваши вопросы отвечает апологет, публицист, блогер Сергей Худиев. Мы продолжим тему свободной воли. Ведь есть не только то, что проходит через наши мысли, а есть более, скажем так, рефлекторные вещи. Сергей об этом пишет. Согласно эксперименту 1973 года, наш мозг принимает решение несколько раньше, чем мы его осознаем. Например, перед тем, как мы протягиваем руку к вазе с фруктами, пальцы уже складываются в ту сторону, которая нужна. Также известно, что мозг использует определенные стратегии поведения в той или иной ситуации. То есть человек всегда поступает наилучшим образом в любой ситуации. Кажется, это основано на исследованиях Выгодского. Как вы считаете, это не противоречит свободе воли, Сергей Львович?
Нет, конечно, потому что свободная воля... Разумеется, у нас масса действий рефлекторных, которые мы совершаем вне нашего сознания. Там я ухватился за что-то горячее, я отдернул руку до того, как я решил глубоко задуматься, может, там действительно это горячая плита, может, я действительно получу ожог, если буду 5 минут стоять на этой плите думать. Конечно, часть реакции является чисто рефлекторной. Глаз зажмуривается, когда в него что-то попадает. Масса реакций, которые являются рефлекторными. Ходьба является автоматической. Вот я смотрел документалку про... Там появлялся человек, у которого в силу какого-то поражения мозга разрушилась эта способность контролировать ходьбу рефлекторно, и он вынужден каждый шаг делать сознательно, и ему это невероятно тяжело. Он с огромным трудом ходит. То есть много происходит на подсознательном, на автоматическом уровне. Но из того, что у нас есть этот автоматический уровень, из того, что далеко не все функции нашего организма, они происходят, контролируются сознательно, это было бы невозможно, никак не следует, что нет свободной воли. Из того, что ходьба происходит рефлекторно, как и, значит, управление велосипедом, никак не следует, что я не решаю, куда мне пойти. То есть, конечно, какие-то могут быть рефлекторные действия, а они есть. Они есть, множество событий в нашем организме происходит вообще вне нашего сознательного контроля. Но это никак не ставит под вопрос существования свободной воли.
100 вопросов атеиста.
мы еще вернемся к вопросам свободной воли, а пока о Библии, ее истории и современности. Пишет наш слушатель, недавно присутствовал при споре на тему, что библейские ограничения для гомосексуалов, запрещающие им вступать в брак, устарели. А атеисты ссылались, например, на невыполняющиеся ныне каноны Тульского собора, о запрете лечиться у иудеев и ходить с ними в баню. Мол, сейчас всем понятно, что это устарело. Никто из верующих этого не выполняет. Не пора ли отбросить и другие, не соответствующие духу времени, ограничения? Пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что запреты там сообщаться с иудеями, разделять трапезу, у них лечиться, они имели смысл в античном контексте, потому что трапеза предполагала общую молитву, врачебная практика предполагала как минимум молитву, нередко еще и магические разные практики. То есть там речь шла о том, что христианину не должно участвовать в каких-то религиозных обрядах других религий. Что, кстати, актуально до сих пор. Актуально до сих пор христианам не следует участвовать в других религиозных обрядах, потому что это бы выглядело так, как будто мы разделяем религиозные убеждения, которых мы не разделяем на самом деле. Это бы вводило людей в заблуждение, подавало бы им ложный сигнал. Поэтому действительно участвовать в религиозных обрядах других религий нам до сих пор не стоит. Другое дело, конечно, что сейчас общая трапеза никакими религиозными обрядами в общем случае не сопровождается, как тем более и оказание медицинской помощи. То есть дело не в том, что запреты отменились, а в том, что совершенно изменился исторический контекст, в котором они давались. И там уже отсутствует вот этот момент участия в религиозном обряде другой религии. Что касается гомосексуалов. Вы знаете, термин гомосексуалы, как и гей, он сбивает с толку, потому что он обозначает три совершенно разные вещи. Потому что, когда люди говорят гей, надо уточнить, что они имеют в виду. Есть три разные вещи, которые имеются в виду. Первое – человек, испытывающий влечение к лицам своего пола. Значит, бывает, у людей бывают разного рода искушения, там, в том числе сексуальные. И точно так же, как человек может испытывать влечение за пределами Божьего закона там, к лицам противоположного пола. Ну, представьте себе, вот мужик, там, 50 лет, он директор предприятия, у него все есть, там все в порядке, он богатый, обеспеченный, если все может позволить. У него дома жена-ровесница, которая, выглядит на свои годы. И у него 20-летняя секретарша, там, которая длинноногая, потрясающая, привлекательная девушка. И он, естественно, испытывает острое влечение к секретарше. Ну, а что, он здоровый еще мужик. Но к жене он такого острого влечения не испытывает. Ну, а что вы хотели? Биология. Мужчина испытывает влечение к фертильной самке, а к самке, у которой период фертильности уже практически прошел, гораздо менее выражено. Британские ученые доказали, естественно, он испытывает острое влечение вот именно к секретарше. И в этих условиях ему церковь скажет: нет, нет, вот не смей вообще на секретаршу даже и смотреть с вожделением, храни верной жене. А если ты последуешь своим желаниям, будешь ты до покаяния пребывать вне церкви, если ты в таком бедственном состоянии умрешь, то очень жаль, блудники Царства Божие не наследуют. То есть вообще христианская этика в области пола, как христианская этика вообще в любой области, она требует, чтобы мы свои хотения подчиняли заповедям Божьим. Это относится не только к гомосексуальным хотениям, поскольку это большинство людей их не испытывает. Это относится к любым хотениям вообще. Вот христианская сексуальная этика, она предполагает, что сексуальная активность ограничена рамками брака. Причем брака, естественно, как его все человечество понимало до совершенно недавних пор, как моногамного союза между мужчиной и женщиной. Вот. И тут нет какого-то фундаментального отличия между людьми, которых тянет на охранника, и людьми, которых тянет на секретаршу. Поскольку В обоих случаях таким людям церковь говорит, что, да, если бывают искушения, тебя может тянуть сделать что-то неправильное, и в сексуальной области, и в любой другой, там, не знаю, я человек раздражительный и гневливый, меня тянет постоянно кого-нибудь обругать, там, зайдешь в Facebook, и прям хочется высказать все, что на сердце у меня. А, Слово Божие говорит, нет, нельзя так себя вести. И этика, не только христианская, кстати, любая этика, есть этика самообуздания, что ты не должен и не можешь следовать всем своим хотениям, ты должен контролировать и дисциплинировать, усмирять и порабощать тело свое. В том, чтобы, когда говорят гомосексуалам жениться, это вообще подмена понятий страшная. Речь идет не о том, чтобы позволить людям с какими бы то ни было влечениями вступать в брак. Никто этого не запрещает. Речь идет о том, чтобы объявить браком союз двух лиц одного пола. Союз двух лиц одного пола не является браком точно так же, как, не знаю, мужской пивной животик не является беременностью. Вот я имею лишний вес, довольно заметный, но я не требую себе льгот для беременных. Я вообще мог бы разъесться тут, хорошенечко так налечь на пиво с сосисками и приобрести себе живот, как у беременной. Но я все равно не был бы беременным при этом. На меня не могли бы распространяться льготы, которые полагаются беременным. Точно так же сожительство двух лиц одного пола – это принципиально иная ситуация. Вот нравится она кому-то или не нравится, но это принципиально иная ситуация, чем когда мужчина и женщина живут вместе. Потому что когда мужчина и женщина живут вместе, в общем случае это приводит к рождению детей, у этих детей должен быть какой-то правовой статус, то есть это абсолютно другая ситуация, чисто биологически и социально, поэтому называть союз двух лиц одного пола браком, это все равно, что называть мужской пивной живот беременностью, это абсолютно непохожие и разные вещи. Что касается перемен, можно ли вносить перемены в Библию, или как-то переистолковывать Библию в соответствии с духом времени. Знаете, нужно различать две вещи. Что, скажем, послание и язык послания. Вот послание, его менять невозможно. То, что было истиной тогда, является истиной сейчас. Что касается там... Ну, эта истина должна быть изложена на понятном языке, да. Но что касается духа времени... Ну, вот смотрите, 100 лет назад... научной теории, общепринятой научной теории, был расизм. Вот считалось, что в ходе теории эволюции, в рамках теории эволюции, человеческие расы находятся на разных эволюционных ступенях. Ну, ведь очевидный же был научный факт. Вот английский джентльмен, он трезвый, вот в утюженном костюме. Вот ирландец, он не трезвый, костюм у него мятый. А какой-нибудь африканец, он вообще там скачет в какой-то набедренной повязке и без костюма совсем. Из чего можно заключить, что одни дальше ушли от обезьяны, другие ближе еще. И это считалось общепринятым научным фактом. Наука доказала. Христианская вера должна была, соответственно, этому меняться на тот момент. Ну, или была практика такая научная, как евгеника, когда считалось, что многие социальные язвы, они происходят от того, что у людей плохая наследственность. Там была даже такая красивая диаграмма «Мэгги такая-то, мать преступников». Ну, и там действительно какая-то женщина, бедная ирландка в каком-то районе нищем, у нее все дети, которые у нее родились, и внуки, имели проблемы с законом. Из чего делался научный вывод, что наследственность такая. Вот если бы мы эту Мэгги вовремя стерилизовали, вот у нас на два поколения не было бы проблем с ее криминальным потомством. И что интересно, либеральные церковные общины, вроде Американской епископальной церкви, они всю программу поддерживали, они говорили, ну да, действительно, нужно поощрять размножение людей с хорошей наследственностью, а с плохой наследственностью не поощрять. Были суровые фундаменталисты, которые говорили, что нет, мы верим в Божью благодать, если Мэгги и ее криминальные потомки вот обратятся к Господу, то они сделаются прекрасными законопослушными гражданами. И поэтому вы, значит, с вашей нечестивой Евгеникой отстаньте. Известный клерикальный мракобес Гюберт Кит Честертон написал целую книжку «Евгеника и другие виды зла». По-моему, нас ее не переводили. «Eugenics and Other Evils», где он эту Евгенику сильно критикует, потому что он был вообще известный католический мракобес. Но вот сейчас прошло время, и мы смотрим на документы той эпохи и понимаем, что мракобесы-то были правы, что на самом деле-то Мэгги была матерью преступников не потому, что у нее наследственность плохая, потому что социальные условия у нее были плохие, что она в нищем криминальном районе, значит, жила, и дети ее жили в нищем криминальном районе. Естественно, им труднее было сделаться законопослушными гражданами, чем жителям благополучных районов. Вот оказалось, что наука таки была не права. И когда нам говорят, вот сейчас там наука говорит, ну, знаете, ребят, наука говорила нам 100 лет назад, вот вещи, которые оказались ошибочными, и это нормально, это не подрывает авторитет науки как таковой. Это просто указывает на границы ее применимости. Поэтому, когда нам говорят, что нужно поменять учение церкви сообразно тому, что сейчас в современном мире считается правильным, вы знаете, через 20 лет в современном мире будет считаться правильным что-то другое.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Программа «100 вопросов атеиста». Сергей Худиев отвечает на ваши вопросы, друзья. Вот, Сергей Львович, вы говорили о том, что Библия неизменна, послание Библии, содержание Библии неизменно. Наш слушатель Олег пишет иначе. Библию много раз переписывали в угоду власть имущим. Что осталось от первоначального послания? Короткий вопрос. Давайте.
Вы знаете, переписывать, очевидно, в данном случае имеется в виду не копировать, имеется в виду вносить какие-то изменения в текст для того, чтобы угодить вот этим вот властимущим. Ну вот, смотрите, Библия – это сборник документов, который Ветхий Завет, он общий для церкви и синагоги, он общий для иудейской христианской общины. Новый Завет – он, сами документы написаны где-то вот до конца первого века. Ну, некоторые ученые считают, что там часть посланий написана уже во втором, но это уже детали, большинство документов все согласны, написаны в первом веке. Эти документы с самого начала широко распространяются, широко копируются. В третьем веке христианство становится государственной религией, власти начинают иметь интерес к тому, чтобы контролировать содержание текстов. Можно ли эти тексты переписать вот технически? Вот представьте себе, что я такой вот, не знаю, император Константин, и я думаю, хорошо бы мне Библию переписать. И как я это могу сделать технически? Существуют тысячи копий Библии. Существует 1000 копий христианской Библии, и еще у иудеев есть 1000 копий Ветхого Завета. Существует огромное количество толкований, где Библия активно цитируется. Существует на этот момент множество различных проповедей и выступлений записанных, где опять-таки есть цитаты из Библии. Существуют тысячи, там, может, сотни тысяч, может, даже миллионы людей, которые помнят Библию, потому что им читали ее вслух на богослужениях. И для того, чтобы я мог все это отредактировать, мне нужно отловить все копии Библии, изменить их теми копиями, которые я хочу. Мне нужно отловить все тексты, где цитируются те отрывки, которые я хочу заменить, и эти тексты куда-то подевать. И мне нужно стереть из памяти людей эти отрывки, которые они помнят и могут восстановить по памяти, для того, чтобы мне эту Библию переписать под мои интересы. Это, я боюсь, технически неосуществимая задача. Просто так не получится, нельзя так сделать. Более того, еще одно свидетельство, что никоим образом не так. В церкви мы видим споры и немалые конфликты на тему того, как истолковать Библию. Ну, вот там арианская смута. Вышел Арий и говорит, что, вы знаете, на самом деле Иисус в Библии, конечно, Бог, но это такой тварный Бог, Бог рангом пониже, Бог, который принадлежит к тварному миру на самом деле. Бог сначала сотворил себе сына, потом через него сотворил все остальное. Иисус – это сын Божий, творение на самом деле. Против него резко восстали, значит, соответственно, православные. Но никто, ни одна из воюющих сторон не говорит: а у вас текст неправильный. Нет, обе стороны ссылаются на один и тот же текст. То есть еретики и православные, они ссылаются на один и тот же текст. То есть вызывают там бурные споры, как текст нужно понимать, как его нужно интерпретировать, но текст у всех один и тот же. То есть никто не выдвигает обвинений: а вы на самом деле православные, текст сфальсифицировали. Нет. Текст все признают один и тот же. То есть у нас вот предположение, что кто-то там переписал текст под себя где-нибудь там в эпоху Константина, это и технически неосуществимо, ну и видно, что это не так, потому что никто никому таких обвинений не бросает.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Обвинений в том, что текст изменили, конечно, не бросают. Да и не надо, потому что других обвинений предостаточно. Светлана пишет о некоторых из них. А почему кругом среди разных конфессий так часто можно услышать в адрес друг друга слово «еретики»? Так еретики или заблуждающиеся? В чем, собственно, разница? И влияет ли это на спасение? Спасибо.
Значит, ну, слово «еретик», оно значит, собственно, уже «учитель», и это некто, отвергающий догматы церкви. Вот в истории церкви возникают ереси, то есть уже учения, которые отвергают какие-то очень существенные элементы Евангелия. То есть еретики, древние еретики, они отвергали либо божество, либо человечество Иисуса. То есть вот церковь провозглашает, что Иисус есть совершенный Бог и совершенный человек. У него две природы. Еретики, как Арий, например, отрицал, что Иисус является совершенным Богом. Там докетисты отрицали, что Иисус является человеком. И отрицание вот этого церковного возвещения, что Иисус одновременно Бог и человек, оно бы полностью разрушало Евангелие. То есть если Иисус не Бог, за нас умер не Бог, тогда все возвещение сыплется, потому что вот апостол Иоанн, например, говорит, что Бог есть любовь. Почему? Потому что Христос за нас умер. Или апостол Павел говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если умер кто-то, кто не Бог, умер кто-то, кто сотворен Богом, сотворенное какое-то существо, что тут Бог доказывает? Бог не входит в сотворенный мир, Бог не принимает на себя человеческое тело, Бог не переживает условия человеческого существования, его-то какое-то, в чем его тут любовь проявляется. Он просто сотворил еще одно творение и послал его за нас умереть. Это бы делало все евангельское возвещение достаточно бессмысленным. Если Иисус не человек, а вот он казался человеком, как некоторые еретики говорили, был не вполне человеком, тогда он не является одним из нас, не является частью человеческого рода, не может быть нашим представителем пред Богом, и, следовательно, наше спасение также не состоялось. Поэтому принципиально важно, что Иисус есть совершенный Бог и совершенный человек. Еретики отрицали то или другое. Несколько более поздний еретик Пелагий, он отрицал необходимость благодати для нашего спасения. То есть он считал, что человек может хорошенечко поднапрячься и проводить жизнь столь безупречную, чтобы заслужить у Бога свое спасение. Блаженный Августин против этого резко восставал, говорил, что это не так, что мы, бедные грешники, нуждаемся не только в примере, не только в наставлении, мы действительно нуждаемся в искуплении, мы нуждаемся в благодати для того, чтобы нам жить христианской жизнью. Вот это ереси. в собственном смысле слова ереси, на которые провозглашены анафемы. То есть в том смысле, что человек, который придерживается таких взглядов, он не является членом церкви. Вот. Когда пошли более поздние расколы, расколы между православными и католиками, расколы между католиками и протестантами, слово «еретик» стало использоваться по отношению к любой группе христиан, которые расходятся с нами во взглядах. Но сейчас, надо сказать, если мы смотрим на официальную риторику, вот, например, в православной среде есть такой термин «инославные», он мягче, чем «еретики». Вот. Он, речь идет о христианах, которые исповедуют веру в Троицу и Бога человека. И тут мы действительно должны видеть эту разницу. То есть есть ересь, которая отрицает фундамент самого Евангелия. То, что Иисус является Богом и человеком. То, что он умер за наши грехи, то, что мы нуждаемся в благодати Божией. Есть расхождения во взглядах, которые являются достаточно серьезными. Я не хочу сказать, что они не важны совсем, но которые являются, скажем так, расхождениями между христианами. То есть человек, который отрицает божество Христа, он, увы, выпадает за пределы христианской веры как таковой. Христиане, которые признают то и другое, они, конечно же, находятся в определенном важном отношении внутри. Что касается тенденции объявлять друг друга еретиками по всякому поводу и без повода, ну, все мы бедные грешные люди, христиане могут грешить, в том числе грешить раздражением, в том числе грешить злословием и в том числе кидаться вот этой биркой «еретик», хотя никакой Вселенский собор оппоненты еретиком не объявлял. Я когда слышу, натыкаюсь на слово «еретик», я всегда спрашиваю, простите, какой Вселенский собор, под анафему какого из вселенских соборов тут данный гражданин подпадает. Если пока ни под какие анафемы не подпадает, мы можем сказать, что вот с нашей точки зрения он категорически не прав, но употреблять термин «еретик» в строгом смысле слова мы тут не можем.
100 вопросов атеиста.
Ну, а нам тем временем дозвонился Станислав. Добрый день.
Добрый день, да, это он. Сергей Иванович, у меня свой вопрос, но, если позволите, буквально, значит, несколько коротких уточнений по поводу того, что вы сказали. Ну, в общем, про свободную волю. Понимаете, ну вот вы часто, значит, пеняете атеистам-материалистам на то, что именно им присуще отрицание свободы воли. Но я вам напомню, что некоторым религиозным концепциям через понятие судьбы тоже оно присуще. То есть судьба – это у нас такое религиозное понятие, значит, и идея свободы воли – это идея чисто конкретных религиозных, собственно говоря, доктрин, которые вы и отстаиваете на самом-то деле. Значит, что касается расизма, ну, я уточню просто, я уже уточнял несколько раз. Расизм – это политическая теория, а расология – это наука. И, извините, разница между расами, она продолжает таки существовать. Вот я предлагаю вам поинтересоваться, в этом году должна выйти книга одного современного расолога. Она называется, по-моему, если не ошибаюсь, «Религия и интеллект». То есть даже, значит, интеллект зависит от религии. Вот. По поводу количества Библии во времена императора Константина, ну вот вы называете тысячи, а также миллионы верующих, ну, по-моему, это жутчайшая метафора. Откуда у вас такие данные? Что, вы исследования какие-то проводили? По-моему, их значительно меньше. Кроме того, извините, если религию признали государственной, то, как говорится, попробуй только пойди против нее. Вон вот у нас князь Владимир, собственно говоря, так и сказал, кто креститься не будет, тот враг мне. Ну и вы не хуже меня, наверное, знаете, что в истории России были моменты, когда просто-напросто тексты Библии, значит, их просто под угрозой собирали, заставляли сдавать. Вот. А вопрос у меня вот какой. Ну вот вы по поводу науки. Вот вы периодически приводите примеры истин, которые, значит, науке недоступны. И у вас такой набор такой характерный. Значит, у нас Бах – великий композитор. Или другое высказывание, что некий человек – это ваш старый друг. Или третье, что вот нужно поддерживать слабых. Но я вообще хочу сказать вам, что изначально вообще-то это никакие не истины, это просто мнения, это оценочные суждения, и они, в общем-то, относительные. А чтобы они стали научными, нужен критерий оценки. Вот на примере Баха я хочу вам показать, это недолго, много времени не займет. Нужен критерий, где есть критерий, это значит, что он определен, а значит, есть научное знание, потому что научное знание работает с понятиями, выраженными в определениях. Вот, значит, простой пример. Вот когда Бах еще не родился, значит, был ли он великим? Да, очевидно, что ни о каком величии не могло быть и речи. Значит, суждение о величии Баха относительно. Дальше, если мы говорим о критерии. Вот у Баха, как известно, было много детей. По какому критерию? По критерию количества детей композиторов он самый великий. Или по количеству произведений? У него их тоже больше тысячи. Или по качеству влияния на...
Ага, примерно понятен вопрос. Значит, относительно того, много ли было Библии при Константине, я думаю, что много. Относительно того, что никто не смел пикнуть против властей, да, понимаете, как раз это там пошла эпоха очень бурных споров о религии. Там была эпоха Вселенских соборов, и там люди как раз очень решительно выражали различные богословские мнения, в том числе те, которые не находили поддержки у государя-императора. А при этом обратим внимание на то, что вопрос о тексте Библии не вставал. То есть никто там не говорил о том, что «да вы ж, гады, текст Библии сфальсифицировали». Представить себе, какой бы поднялся бы вопль при попытке реально сфальсифицировать текст Библии, ну, можно, учитывая то, что люди к религии относились серьезно, припирались о ней с большой горячностью. То есть, чтобы можно было так тихонечко-тихонечко, тихой сапой подкрасться и поменять текст во всех Библиях, это за пределами всякого вероятия. Что касается того, что мнения, оценочные суждения, как вам сказать, суждение Бах, великий композитор, является истинным. Оно при этом не является, конечно же, научным. О чем я и говорю, оно находится за пределами научного метода. Вы не можете сказать, что Бах – великий композитор, поставив эксперимент. Если человек считает, что нет, Бах не великий композитор, там, ему больше нравится, не знаю, там, Филипп Киркоров, то мы не можем ему поставить научный эксперимент и это доказать. Этические суждения, конечно же, не являются научными. Например, есть такой, я его часто поминаю, Питер Сингер, философ, уважаемый интеллектуал, который считает, что не только можно делать аборты, можно убивать младенцев. И можем ли мы поставить научный эксперимент и по его результатам показать, нет, не прав ты, Питер, нельзя младенцев убивать. Или наоборот, мы сами убедимся, что нет, вот наука доказала, что младенцев убивать таки можно. Нет, мы не можем показать научного эксперимента, сделать такого научного эксперимента, но мы все знаем, и это само собой разумеется, что младенцев убивать нельзя. И это истина, младенцев убивать нельзя, она не может быть подтверждена научно, она, тем не менее, является несомненной, хорошо известной нам истиной.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Мы еще вернемся к вопросам свободы воли, если время будет, а пока, ну, немножко из другой области. Олег пишет, чтобы отрицать лепреконов, не обязательно быть специалистом в лепреконологии. Авторское право Ричард Докинс. Хороший ответ христианам, которые упрекают атеистов в незнании их веры. Правда?
Тут нужно различать две вещи. Конечно же, я не обязан быть специалистом по буддизму, чтобы не быть буддистом. И я не обязан быть специалистом в области, не знаю, учения вайшнавов, чтобы не верить в Кришну. Но вот если я решу критиковать эти учения и объяснять, почему вайшнавы не правы или почему буддисты не правы, то от меня, естественно, потребуется, чтобы я несколько вошел в суть дела, разобрался в том, в чем это учение состоит. Потому что иначе получится, что я злословлю, чего не знаю. Если атеист просто говорит «я атеист, я не верю в Бога», ну да, тут на нет и суда нет. Если он претендует на то, что он может критиковать и опровергать христианскую веру, вот тут, как с абсолютно любым учением, которое человек берется критиковать и опровергать, он должен, по крайней мере, понимать, о чем речь идет. Ну, потому что иногда получается единственный ответ, который можно дать на атеистическую критику, что в такого Бога, в которого вы не верите, я в него тоже не верю. Потому что Докинс верит в какой-то космический суперкомпьютер, который громоздко сложный, который просчитывает полет каждого там воробья. Христиане не верят ни во что подобное, конечно, тоже вместе с Докинсом. И из-за того, что атеисты не хотят просто знать, что они критикуют, из-за этого, ну, они выглядят так же, как если бы, допустим, я стал критиковать какое-то учение, ну, не знаю, как иногда бывает там ту же преснопререкаемую теорию эволюции критикуют люди, которые с ней не знакомы. И понятно, что над ними люди, которые эту теорию худо-бедно знают, начинают над ними нервно смеяться. Но так та же самая картина возникает, когда атеисты критикуют христианскую веру, совершенно не понимая, в чем она состоит. И потом, значит, философы этого, в том числе атеисты, этого Докинза ругают, говорят, что ну нельзя же так, что он просто не понял там доказательств бытия Божия и критикует их просто не понявшие, даже не входя в суть многовековой дискуссии, которая вокруг них ведется. Поэтому, чтобы отрицать христианскую веру, там, в смысле к ней не принадлежать, ну, конечно, можно ее не знать, но чтобы ее критиковать, ее знать нужно, иначе ну, выглядит это очень со стороны дико, когда человек критикует взгляды, в которых он совершенно не пытается разбираться.
100 вопросов атеиста.
Все мы тут о свободе воли да способах ведения философского дискурса. А вот Диана спрашивает вас в упор, с какой стати я должна отказываться от сексуальных удовольствий в угоду допотопным догмам вашей замшелой религии?
Вы знаете, мы чего-то ищем в нашей жизни. И можно искать удовольствий, можно искать чего-то другого, можно искать истину. Вот главное расхождение между христианами и атеистами это не в том, не в отношениях к удовольствию. Потому что, как Библия говорит, утешайся женой юности своей, любезной Ванью, прекрасной Херную, грудью ее да упаяю тебя во всякое время, любовью ее услаждайся непрестанно. Значит, нет ничего абсолютно неправильного в сексуальном удовольствии, когда люди переживают его в рамках верного брака. То есть Библия порицает не удовольствие как таковое, Библия порицает неверность, Библия порицает эксплуатацию, Библия порицает отношение к другому человеку как к вещи. А вот там, где существует верный брачный завет, где люди друг другу, люди живут в ситуации взаимной преданности, верности и заботы, как раз Библия очень хорошо относится к сексуальному удовольствию. То есть дело не в том, отказывается ли человек от удовольствия как такового, дело в том, хранит ли человек верность другому. То есть это является просто для меня способом получения удовольствия, или это что-то, находящееся в рамках определенных межличностных отношений. Вот человек, с которым я это удовольствие получаю, это просто средство для получения моего удовольствия, или это человек, с которым у меня есть определенные личные отношения, которые, вот брачный завет, который существует. Как говорит один из библейских персонажей, я беру ее не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. То есть я беру на себя обязательство о ней заботиться. Я беру на себя обязательство хранить ей верность. Я предаюсь ей полностью, как говорится в книге «Песнь песней Соломоновых». Невеста говорит, я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне. Вот ситуация этой взаимной принадлежности, сексуальное удовольствие на своем месте, и все с ним в порядке, и Бог его благословляет. То есть отказываться нужно не от удовольствия, отказываться нужно от неверности. А почему мы должны в широком смысле подчиняться, повиноваться Слову Божию? По одной единственной причине, потому что это истина. Вот мы должны нашу жизнь сообразовывать с истиной, а не с иллюзиями. И, конечно, если бы атеисты были правы, все это были выдумки, конечно, и не нужно это оглядываться вообще. Но нужно, на самом деле, приложить усилия к тому, чтобы разобраться, а что истина, а что на самом деле. И вот когда мы найдем истину, мы найдем самую великую радость, которая может быть в жизни. Но время наше, к сожалению, уже подошло к концу.
Не на все вопросы успели ответить, но в следующий раз, друзья мои. Сергей Львович Худиев был сегодня с нами в эфире. Сергей, спасибо вам большое. Друзья, пишите, звоните, размышляйте. 100 вопросов атеиста, а может быть и больше, а может быть не только атеиста. Всего доброго.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».